После восхода, когда я закончил последнюю смену, сквозь просветы в сплошной стене леса левого берега Хуанхэ на паром с золотыми пучками лился яркий солнечный свет. В утреннем воздухе стоял запах готовящейся рыбы. Китайцы уже установили на корме небольшую жаровню. Раздавалось звонкое птичье пение. Рядом плескала вода. Пыхтел дизель буксира. С севера донесся далекий крик лося. Или это зловещий йети? Печально звякнул судовой колокол. Подходим, значится. Мишка, как ты там? Капитан чего-то мычит. Хрен его разберешь. Ща повестят, пообещал Сомов, спрыгивая на настил и зачем-то заглядывая в воду. Глубоко тут? Что-то удалось выяснить дополнительно? С безопасником немного поболтал. О чем? Да о прибалтах плененных. Утверждая, что точно не охотники. Армейцы. Дескать, он сразу определил. Определитель, бляха. Еще инфа есть? Гоблин поморщился. Одно скажу, Костя. Хрен там тертый, а не золото. Врет толстяк. Пока барак мочил Харри, я все машины осмотрел. Нет в них необходимого оборудования. Тюки какие-то, мягкие. Ни лотков, ни лопат. Допустим, они собрались распускать лес на доски. Для бутар прямо на месте. Тогда где двуручные пилы? Кроме нас, никто на борту ночную вахту не нес. Вот и я так думаю, что тертый. Прохладное небо еще не окрасилось в пронзительную синеву. Оттенок матовый, серо-молочный. Люди, как и природа, не очнулись от сна. Машины были густо обсыпаны росой. Скоро высохнет. За завтраком было тихо и спокойно. В такую рань болтать не хочется. Языки развяжутся позже. Кроме свежей рыбы на гриле, китайцы приготовили какой-то невообразимый омлет-кашу. Месиво неестественного цвета от вкинутых туда специй и зелени. Бррр! Ешьте такое сами, братья с Олеющего Востока. Они ели, палочками скидывая в рты, неаппетитное на вид варево через край тарелок. Подняли и смахивают. А рыбка ничего себе, хотя мы с Межганом грилеванное не любим. Лучше уж на сковородке приготовить или на палочках у костра, чтоб не было контакта продукта с металлом, не смазанным жиром. Горелое есть зло и диоксин, как я называю характерный удушливый смрад полевого гриля. То ли дело родной сочный шашлычок, трепетно выдержанный в маринаде, а затем над беспламенными углями. К самому концу завтрака рыба, яичница и чай с медом сделали свое дело. Народ понемногу оживал, начиная разговаривать одновременно. Мы в этих дискуссиях на китайском участия не принимали. Да я бы и на русском не стал, так как совершенно точно знаю, что собираюсь делать. Короткий судовой гудок прервал разговоры. Кэп высунулся из рубки и что-то крикнул назад. «Смотри, Костя!» К нам торопливо подошел Джун, на лице еще не расправившиеся после сна морщины. «В этом месте диверсантов Альянса и поймали», сообщил он, показывая пальцем на берег. «Ба! Знакомые места!» Я незаметно толкнул ногой гоблина. «Мол, помнишь?» Тот кивнул. А вот тут мы заметили волну в 200 метров и плывущее темное пятно, оказавшееся перевернутой корягой, только что упавшей с обрыва. Точно. Стоянка неизвестных. Здесь разводили небольшой костерок. Прутики, на которых запекали рыбку, до сих пор торчат в песке. Причальные марки не обнаружили. Берег каменистый. Легкая лодка след не оставит. Не было и шалаша. Еще помню, походили кругом. Покричали миролюбивым ревом, приглашая выйти испугавшихся, но так никто и не показался. Оказывается, не отшельник. Джун, скажи капитану, чтоб дал самый малый, а лучше бы вообще встать неподвижно. Оглядеться надо, почти приказал я. Тот кивнул и метнулся к корме буксира. Вот и знакомый холм, где спряталась странная изба, давшая нам приют. Интересно получается. Прошептал Сомов. Паром остановился. Двигатель работал еле-еле, удерживая нас на стремнине. Интереснее не бывает, поддакнул я. Наверху дорога, о существовании которой никто в Пекине толком не знает. Наверное, знают единицы, которые не собираются делиться ценной, как им представляется, информацией. Они тут все самостийные до глупости. Вот что значит отсутствие централизованной разведки. Нашел охотник что-то и молчит. А потом его пещерник схряпает, и инфа умрет. Стоя на борту, мы внимательно осматривали берега и, не стесняясь громкости разговора, обменивались мнениями по-русски. Остальные внимательно глядели на специалистов. Кто-нибудь точно понимает наш язык? Чуть-чуть. Вон как Джун ушками придет. Только фиг ты что разберешь на таком жаргоне, уважаемый начальничек. Прикинул клины? Спросил я. Что ты? Врезка не состоялась. Опять сбой проги у персонала. На всякий случай пояснил я дополнительно. Ага. Т-образка должна была сладиться. Да водичка поперек врезалась. Лоховни какой-то набрали в отделы смотрящие. Что-то часто сбоит. Как в любом деле. Поначалу по теме работала чисто спецсура. А потом пошел мутный сброд из блатных до гламурных деточек. «Очеловечиваешь, командир!» — ухмыльнулся Сомов. «А что еще остается? Как их прикинуть на морду?» Несчастный Джун уже откровенно выставил правое ухо. «Не помогло. Сочувствую, геноссы, но ничем помочь не могу. Учи реальный русский, пока не поздно. Итак, неизвестная дорога, которую нам предстоит найти, должна была врезаться в знакомую магистраль на левом по течению берегу. Однако внезапно помешала река, вот ведь незадачка. А моста такой протяженности в каталоге смотрящих не нашлось. Строители плюнули и оставили все как есть. Найдем, вмах. Так ты говоришь, тут их повязали? Недоверчиво спросил гоблин у прораба. Недомандарин замялся. Не совсем. Как дело было? Требовательно добавил я. Что, секрет большой? Никаких секретов. Просто мимо проплывали рыбаки из вьетнамской общины. Они и подобрали. Другое дело, правду говоришь. Гоблин одобрительно хлопнул собеседника по плечу, отчего тот присел. Взяли бы простые рыбаки двух бойцов, как же? И что дальше? Выкладывай уж. Улыбнувшись и часто закивав, Джун продолжил рассказ. Вьетнамцы до Пекина не дошли, остановившись на очередной промысловой точке, где и перегрузили пришельцев на китайскую джонку. Вот там и вышел прокол. Кто-то из экипажа случайно услышал латышскую речь, которую тут многие опознают неплохо, благодаря специальным листовкам-подсказкам, после чего были приняты некие меры. Веселого порошка подсыпали в чаек. Не скажет хитрюга. И все-таки хорошо, что мы не вышли на проплывающих китайцев, а сразу отправились в город. Если это так, то и спецгруппу в определенный момент угостят нужным напитком, напрочь убивающим самоходные свойства. Ясно. А прииск где? Чуть подальше, господин Кастет, ответил Джун и показал рукой на реку. Недалеко от ближайшего поворота реки. Там речка впадает. Сколько отсюда? Пара километров выше. Ох, и гораздо же врать. Если есть речка, то зачем джипы и дорога? Вы что, 2 тонны собираетесь намыть? Золотишко на платформе немного. Наши геологи давно это выяснили, удивляясь, что с выдачей благородного металла смотрящие явно пожадничали. Во времена оны старатели всех континентов вполне обходились без автотранспорта. В Калифорнии и на Аляске, на Енисейском севере и на Колыме рисковые люди успешно хаживали к золотым россыпям пешим ходом. Край лошадки. Мешки на спину и вперед. Что, не справятся трудяги-китайцы? Видел я, какие они тюки по узким улочкам носят. Здесь нет перевала Чилкут. Какие проблемы? Ладно, это не для озвучки. Оставим в уме. «Речку будем смотреть?» – тихо спросил Гоб, склонившись к моей голове. «Зачем время тратить?» «Все тут найдем», – еще тише выдохнул я. «Вот эта поперечная терраса на левой стороне очень перспективна. Очень». «Слушай меня, Джун, и слушай внимательно!» «Решение таково», — медленно начал я, доставая из бардачка бинокль. «Десантируемся где-то здесь. Пусть Кэп протянет паромом чуть выше, посмотрим наиболее удобное место. Торопиться не надо. Мешать нам и советовать тоже. Все отдыхают, мы смотрим». «Понял», — обрадовался прораб. «Вот и отлично». «Трахома. Рекорд по черепашьим манипуляциям поставлен. Где этот Гиннес?» «Несчастные четыре машины участники экспедиции стягивали на берег в течение 3 часов». «Костя, чего ради мы терпим эту бестолковую компанию?» — спросил неожиданно гоблин, поворачиваясь к залитому грязью Каранда. «Взгляни на этих умников и посмотри на нас, Орлов. Что мы тут делаем, а?» Джун раздулся от натуги, как глобус, да еще и красный, словно его аллергическая пчела цапнула. «Мэнде, или как его там, шатается без дела, белоручка, боясь испачкать свои шорты. Нахрен ему сейчас автомат?» «Безопасник действительно нагло шланговал. Типа охрану обеспечивает». «От кого? От Налимов?» «Мэнде, что ты там встал, как директор пляжа? Еще один трос тащи!» Китаец, если и понял, то отреагировал пожатием плеч. «Моя твоя, не понимай». «Зараза! Ничего, я тебе еще напихаю в задницу сосновых шишек». «Костян, не могу, нервов не хватает». «Все нормально, Межган. Лоховня спряталась под орлиными крыльями. Обычное дело, чего кипятишься? Дальше будет еще кошмарней». Напарник тихо зарычал. Подошел прораб. «Что дальше делать?» Мокрый от пота Джун говорил так, словно только что получил травму челюсти. «Между прочим, он молодец. Работает наравне с остальными». Я бросил взгляд поверх багажника карандаша и в очередной раз возмутился. «Этот ваш охранник что, принципиально лопату брать отказывается? Неумеху взяли?» «Ничего подобного», — выдохнул Джун. «У него контракт. Мэнде обязан заниматься только охраной». «Наохраняет он. Понятно, почему нас пригласили. Вкупе с этим курятником они не то что от прибалтов, а от тройки голодных платформенных зайцев не отобьются». «Бляха, он удобно устроился», — хмыкнул Сумов. «Тебе не кажется, что при таких темпах ему еще неделю придется охранять вас на берегу?» «Не спорю с вами, уважаемый товарищ гоблин», — не стал упорствовать прораб. «Однако я ничего не могу поделать. Существует ясное распоряжение самого господина Ву». «Да?» – зло проскрипел я. «А если и мы решим погулять по бережку?» Джун тяжело вздохнул и промолчал, всем видом показывая: «Не надо гулять, русские, выручайте». «Ладно, присядь, дорогой товарищ начальник, отдохни», – смилостивился я наконец. «Надо тренировать дыхательную мускулатуру. Ты не на земле, тут мир дикий. Выглядишь как рак вареный. Осталось только травкой посыпать вместо укропа». «И что?» — напрягся тот. «Да то, что пиву можно подавать. Пиво еще осталось?» Прораб тихо икнул и закивал. «Распорядись, чтоб притащили. В горле пересохло». Гоблин что-то одобрительно проворчал. Я залпом осушил половину кувшина, с наслаждением вытер губы. «А подчиненные твои, Джун, тупые трутни. Крикни сюда еще двоих. Трос нужен. Длинный. Буксиром тянуть придется». Дело было так. Капитан выставил паром безупречно, подогнав точно к выбранному мной месту. Быстро вбили в грунт 2 лома и притянули конструкцию, чтобы не сносило течением. Опытный шкипер подошел, развернул на оттяжках кормой к выгрузке, потом отошел и аккуратно вытолкнул паром на бережок. Работа ювелирная, на загляденье. По плану буксир должен был оставить плот здесь, а сам вернуться в анклав. Техника дефицитная. Для такой всегда работы хватает. Хорошо, что я его не отпустил. Сбросили на камни заранее подготовленные сходни. Я сел за руль и спокойно выкатил Виллис. Протянул по каменной насыпи подальше, освобождая место для остальных. «Четко!» — Губ показал мне большой палец. На том вся четкость и закончилась. Следом спускался тяжелый Паджеро. Посмотрел я, как водила нервно крутит рулем, и сердце заёкало. Но ничего, сполз. После моей команды тоже протянул. Настала очередь Карандаша. Только машина спустилась на землю, как водитель Паджа какого-то черта решил сдать назад, бестолочь. Все тут же заорали, все напугались, а чувак, сидящий за баранкой Каранда, больше всех. Ему бы встать колом, подумаешь, царапнуться бамперами. Но он решил лихо сманеврировать. Отвернул вправо, вжал педальку и сполз с каменистой площадки. «Куда, Ишак?» – заорал Сомов, но было поздно. Внедорожник уже врюхался в глину. «Твою ты душу!» – подхватил я, подпрыгивая к злочастному корейцу. «Выходи, не трогай ничего!» Бледный от страха водитель похлопал косенькими глазами через открытую форточку, испугался еще пуще. Зря я так резво к нему подскочил. И фатально газанул. Баста! Зарылись! И началось. Все мечутся, суетятся. Толку никакого. Джун растерялся. В воздухе стояло курлыканье на китайском, как на базаре. Сэндтреков, которые можно подложить под колеса, у них, конечно же, не было. Хайджеков, высоких реечных домкратов, способных выдернуть машину из любой грязи, тоже. Свои лебедки я рвать не собирался. Дорога предстоит дальняя, непредсказуемая. Ни грамма ценного мат-ресурса не потрачу на бестолочей. Начали вытаскивать из грязи буксиром, одновременно оттягивая джип единственной лебедкой в сторону насыпи. Так весело пролетело время. Капитан, проплевавшись и отсмеявшись, с радостью рявкнул сиреной и свалил вниз по течению. После того, как все наконец выстроились и отмылись, я объявил: «Мы идем пешком, на разведку. Никому не дергаться без команды, связь по рации». Тут всего-то метров 500. Зуб даю, дорога начинается в этой лесистой террасе, что чуть выше каменного языка большой осыпи. Вполне можно будет проехать. Если у тебя есть немалый опыт общения со строительными практиками смотрящих, то сообразишь, где искать. Пройдя 200 метров, мы оглянулись, осматривая панораму. Крутоват подъем будет. Устал слегонца. Куда торопимся? Пока что все сходится. Еще немного, и высота будет соответствовать той, на которой лежит знакомая магистраль противоположного берега. Есть кто нехороший? Простреляв участок впереди биноклями, осторожно просочились через кусты. Шли метров 30. «Ну что я говорил?» — самодовольно брякнул наглый гоблин. «Ты говорил? Что-то я не слышал». «Да ладно, пусть ты. Мы же команда, значит, и я говорил». Железная логика. Вот она, магистраль, не тронутая автомобильными колесами. Можно искать следы прошедших не так давно разведчиков Альянса. Можно идти за машинами. Начинается второй акт марлезонского балета. «Подожди, перекурю», — попросил Сомов, присаживаясь на корточки. «Давненько ты не смолил». «Этап. Сейчас бы наш Виллис с пулеметом. Дорвануть от дурачков подальше». «Не по понятиям, Гоб». «А валить они нас будут по понятиям?» «Это точно. Придется делать просеку. Работа трудоемкая». «Лады, работаем дальше», — скомандовал я. «Уж топором махать они точно могут. Вот пусть и помашут». «С этой минуты осторожней», — предупредил Сомов, поднимаясь. «А как же? Четыре глаза. Пошли».